Хорошо, тогда давайте пока еще люди собираются. Я расскажу немножечко, откуда вообще появилась эта тема, почему такое дурацкое название, собственно, странное у этого всего выступления, и почему оно будет именно таким. Собственно, я хотел бы очень мало говорить, тем более это последнее выступление, уже все устали. Хотелось бы как-то мне уложиться, вообще минут 20 я постараюсь это сделать. Тем более я хотел довести всего одну единственную важную мысль. То есть даже не довести, а просто поделиться и постараться аргументированно объяснить, откуда эта мысль взялась. Ее формулировка будет заключаться, но она будет состоять, наверное, там из дюжины слов. И, собственно, вот все эти слова я сейчас попробую объяснить, просто чтобы не было путаницы, и чтобы, когда вы будете эту мысль, возможно, я надеюсь, оспаривать, критиковать, или, если вы примете ее, наоборот, чтобы мы точно знали, что мы говорим об одном и том же. Вот это очень важно. Поэтому я сейчас просто объясню несколько слов, вот, собственно, сейчас они перед вами одно за другим появятся, а я расскажу, что я под этими словами подразумеваю. Откуда взялась эта идея? Это очень важно. Дело в том, что наша студия Speak Lodge, она появилась несколько лет назад, и так исторически сложилось, что она началась с манифеста, который назывался «Глубокая игра». И этот манифест, это был такой маленький текст на одну страницу в Варде. Там было написано, что игра скоро совершит некий качественный рывок и превратится в совершенно иную форму человеческой деятельности и вообще в совершенно иную форму творчества человеческого. Причем я имел в виду под творчеством не создателя игры, не автора ее, а именно игрока. Этот манифест был интересен людям, и я помню, что когда я носил диск, перед которым этот манифест, значит, гордо красовался, я носил его разным издателям и компетентным людям, которые в индустрии уже работали долго, им это было интересно. И все соглашались и говорили, да, да, действительно, вот это тот же самый путь, который кинематограф недавно прошел, и действительно, пора уже, собственно, об этом задуматься, пора уже начать об этом говорить, и пора что-то делать на эту тему. Потом мы стали делать мор, мор мы делали долго, сложно, естественно, и эта тема стала забываться, и в какой-то момент я вдруг почувствовал, это было где-то в середине прошлого года, что даже среди моих ближайших соратников, которые, казалось бы, разделяют эту мысль, она уже давно потерялась, забыта и никому не интересна, и вдруг появился на ДТФ вот, собственно, манифест Петра Прохоренко, который написал примерно о том же самом, хотя совершенно другими словами, и с обратной даже несколько стороны. И вдруг, лично по моему субъективному ощущению, шквалом пошло откуда-то со всех сторон. То есть с GDC, с Game Developers Conference вдруг там пошли доклады Спектора и Костикяна, пошло обсуждение этих докладов тоже, они произвели какой-то шум. Пошла реакция, значит, на статью Петра, там Жучков написал, господин, статью тоже об авторских играх. Потом меня стали спрашивать тоже на эту тему. И это, вот это вот все выступление, и все, возможно, кто-то из вас читал там то, что я написал незадолго до этого всего, это все результат некого важного спора. И этот спор ведется одновременно с многими людьми, потому что тема оказалась неожиданно нервной. То есть она редко кого оставляет равнодушным. Это, кстати, очень важно, это хороший признак. И так сложилось, что это спор с людьми, которые наверняка здесь сейчас не присутствуют. То есть здесь наверняка, ну, может, кто-то здесь есть из тех людей, которые задавали мне эти вопросы. Вот некоторых я вижу, несомненно, они тут. Но получается так, что это все ответ на вопрос, который задавали мне не вы. Из-за этого будет несколько сложное, наверное, впечатление. Это вот первая такая апология, которую я хотел сказать. И вторая, это то, что именно в результате этого спора я почувствовал, что есть некие довольно крупный, причем фронт. Причем среди этого фронта я обнаружил люди весьма серьезные. Вот вчера, например, я с удивлением обнаружил, что Сергей Орловский, который, казалось бы, наоборот, сторонится таких вопросов, даже он, хотя выдвинул довольно такую резкую концепцию картины рынка и картину вообще всей игровой индустрии в ближайшем будущем, даже он заявил, что ниша вот для этих игр неизбежна, и что они всегда будут, что они действительно будут грубо говоря, под них будут даваться деньги, что они не останутся без средств к существованию. И, собственно, вот этот большой фронт людей, который как бы вот друг на друга мы все посмотрели, убедились, что нас много, что мы все думаем примерно об одном и том же, что это все явно, собственно, своевременно, что это важно, что это по-настоящему, а не просто чей-то такой вот высокопарный бред. И далее встал, собственно, вопрос, вот он буквально в эти дни вот уже встает, собственно, и что дальше? Хорошо, да, игра должна стать искусством. Индустрии нужен авторский геймдизайн, безусловно. Игра должна совершить некий принципиально новый качественный скачок, да. Наблюдается некоторый застой в индустрии, да, и это все признают. Хотя сейчас я с чужих слов пою, я не берусь такие выводы делать. Что делать дальше? Собственно, я попытаюсь сейчас вам просто рассказать, что, как приступил бы к этой задаче я, потому что у меня, в общем, план действий есть примерно. И я постараюсь сейчас предложить вам просто некоторый новый взгляд на игру, компьютерную, разумеется, игру, но я, поскольку компьютерными играми занимаюсь всего года три, до этого я занимался играми как бы иными, там, настольными, другого рода. Я буду говорить об игре в принципе, но будем по умолчанию считать, что мы имеем в виду компьютерную игру. Собственно, две важные оговорки еще. Все, начинаем. Первая оговорка. Давайте сейчас я не буду доказывать, что это вообще нужно. Ладно? Потому что очень многие спрашивают, собственно, надо ли это вообще нам. Я допускаю, что очень многим это не надо, безусловно. То есть это, ничего страшного в этом нет, это даже хорошо. Я не буду доказывать, что игра искусства, глубокая игра вообще имеет право на существование. Но просто я как аксиома принимаю то, что она не только имеет, но она, в общем, уже есть. Это не обсуждается. Второй вопрос. Я сразу не хотел бы, чтобы вы воспринимали все это с точки зрения того, как это продавать и покупать. Потому что это важные, интересные вопросы. Я просто убеждаюсь в том, что, как правило, люди фокусируются в последнее время именно на них. То есть, насколько это хороший товар. Это интересная тема, но мы сейчас ее не обсуждаем. Ладно, мы говорим просто о конструкции. Я предложу некоторый вот новый срез на привычное уже вот тело. Просто я несколько вот иные ткани его приоткрою. Хотя я буду говорить такие банальные вещи, что наверняка для многих они будут знакомы. Просто даже там из школьного курса. Ну, собственно. Почему так называется доклад? Глупое слово такое, доклад. Ну, рассказ. Что это за костяной такой дом? Я расскажу вам, собственно, перескажу то, что я прочел в книге потрясающей, которую, кстати, я всем рекомендую настоятельно. Она читается бесподобно. Это книга, хотя она такая высокоученая, это книга человека, которого звали Проб. Он был литературовед и написал он книжку «Исторические корни волшебной сказки», где он разобрал, собственно, то, чем является вот столь привычная нам с детства сказка, там, ну, любая, в общем-то, сказка, там, типа «Гуси-лебеди» или «Кощей бессмертный», или «Марья Моревна», то есть что такое вот этот вот уход героя из дома, вот этот путь его, прохождение его сквозь избушку на курьих ножках, сватовство, удачные женитьбы, загадки, которые ему задают волшебные помощники, которые помогают ему на пути и так далее. Значит, Проб предложил гениальную, в сущности, он, хотя наш соотечественник, то есть, хорошо, что наш соотечественник, он всемирно известный ученый, и его теория была принята, в общем, сейчас всеми на вооружение, она не нуждается в том, чтобы ее доказывать. Проб доказал, что сказка произошла из обряда инициации. Что есть обряд инициации? Обряд инициации – это некое первобытное явление. Человек, юноша, который по законам племенной морали, собственно, еще не являлся полноценным членом общества, проходил некий страшный, жестокий и, на наш современный взгляд, просто несравнимо болезненный ритуал. Он уходил в лес, ну, в разных формах, это было везде, от России, там, от, не знаю, от Крайнего Севера до Полинезии, это всюду у всех есть. Он уходил в лес. В лесу он попадал в некое образование, которое называлось «Мертвый дом» или «Костяной дом». Собственно, это избушка на курьих ножках, заметьте, это в сущности тот же самый «Мертвый дом». Это Баба Яга, столь знакомая нам, такая довольно забавная, это мертвец. Это просто, значит, некий такой вот мертвый, хозяйка потустороннего мира. В этом доме он умирал. Причем он как бы он умирал символически, его там страшно мучили, его пытали, его резали ножами, там индейцы особенно отличались каким-то кошмарным образом в этом, в индейцы Северной Америки, я имею в виду. То есть, не знаю, там их там подвешивали там под крышу за ремни, там проделанные из кожи, там их жарили живьем, их каким-то символическим образом, в общем, их убивали. Символическим образом убивали, после чего они, будучи подверженными некоторым многочисленным табу, возвращались обратно в племя. И возвращались они уже охотниками, воинами из этого дома. То есть в дом входил мальчик, там умирал мальчик, и там рождался воин. Ну или охотник, ну рыболов и так далее. В общем, член племени. Этот самый костяной дом – это некий миф. То есть это такая важная структура, сквозь которую проходит человек, чтобы возродиться в новом качестве. Он проходил обряд. Это была игра. То есть то, что происходило там с ним, это была типичная игра. С ним играли в смерть. Его игровым образом убивали, его игровым же образом возрождали к жизни. И он возрождался лучшим. То есть он был гораздо лучше, ну, если на то пошло, боеспособнее, да, он был полезнее, он был нужнее, и в дальнейшем он, такая важная деталь, он мог общаться с духами, он мог совершать обряды, то есть он становился несколько ближе к миру божественному, он мог воспринимать после этого символического умирания, возрождения важные божественные истины. Так вот, инициация оставила след, в сущности, во всей нашей истории. Она есть и сейчас, до сих пор. Многочисленные институты нашего общества повторяют, это сидит как бы в печенках, в подкорках. Они повторяют этот же обряд инициации, и это очень хорошо, потому что, ну, знаете, я считаю, что любой человек, он стремится к лучшему, что человек, в сущности, способен достичь очень высокой степени совершенства. Очень высокой. И меня поддерживают многочисленные факты, я сейчас, наверное, не буду их там приводить, ссылаться на первоисточники, на книжки. Я думаю, что многие из вас со мной согласятся. Естественно, что этот путь проделывается не сразу. То есть люди, которые достигают просветления вдруг в момент озарения, это редчайший случай. Я думаю, что в этом зале вряд ли найдется там даже один или два таких человека. Но, может быть, найдутся. Это путь постепенный, и он мучительный. И он действительно проходит постепенно вот эти вот итерации. То есть он постоянно, это постоянная череда метаморфоз. Умирает некий худший человек, вместо него появляется человек новый. Ну, древние люди, у них сознание было совсем иначе устроено, они это воспринимали вот через ту самую символическую смерть. Надо было зайти внутрь какого-то вот этой смертельной какой-то машинки, хижины, чтобы родиться там заново. То есть процесс воспринимался не последовательно, а все-таки раздельно. Я уже немного запутался, да. Теперь дальше. Что есть искусство? Сейчас давайте не будем никаких сложных речей произносить о том, что такое. Я просто хочу сразу, опять же, это отголосок вот того, что мне говорили в течение последних двух месяцев. Почему-то никто не понимает, что такое искусство. Вот даже Кранк, человек, которого я бесконечно уважаю, он, по-моему, к искусству очень с большим презрением относится. Мне кажется, что он просто совершенно другую вещь под этим понимает. Давайте вот просто сразу я обозначу, что я называю искусством. Искусство не имеет... Вот, отбросьте как бы сразу весь, вот всю ауру, которая существует вокруг этого образа, которая связана, там, не знаю, с музеем, с живописью. Вот в обсуждении, когда Амикус опубликовал статью, там сразу привлекли Джоконду, естественно. Вот сразу первое, как бы, что вот всплывает в голове при слове искусство. Музей, живопись, вот висит Джоконда на стене, ходят умные люди вокруг и что-то такое вот обсуждают друг для друга. Потом пишут статьи. Нет, искусство – это деятельность, растворенная... Безусловно, вот во всей нашей повседневной бытовой жизни. Это не какая-то элитная, высокая такая вот сторона человеческого бытия. Это, ну, либо это некая форма сознания, либо же это деятельность, вот та самая деятельность в сущности по достижению некой большей степени совершенства. То есть я предлагаю к искусству относиться очень практически, то есть как бы утилитарно. Говоря об играх, тем более, мне интересует, как работает искусство. Извиняюсь за такую как бы циничную трактовку. То есть, меня не интересует его какой-то особенный статус. Меня не интересует то, что это прекрасно, это божественно, это для избранных, это там для наиболее утонченных. Не важно все это. Важно то, что это доступно и что это помогает, это полезно. извините, ради Бога. Вот я уже не помню, почему я написал про опасность. По-моему, именно поэтому. То есть, потому что... Сразу давайте отвлечемся от какого-то прекраснодушия. Искусство – это очень болезненно. То есть, если искусство настоящее, это процесс чрезвычайно мучительный, сложный. Он, и диалог человека с произведением искусства дается как бы ему очень большой кровью. Он мучается. Вот тоже со мной много из-за этого спорят. Говорят, искусство доставляет удовольствие. Да, безусловно, искусство радует. Конечная цель искусства – это счастье. Но к этому счастью человек приходит через муки. Это все та же инициация. Нельзя без мук выловить рыбку из пруда. И уж тем более нельзя получить себе никакой вот этот... никакой новый виток душевного совершенства без страданий. И сейчас мы перейдем к играм и к тому, как игра спроектирована, как спроектирована игра, как она вообще должна быть спроектирована. Вот запомните это. Значит, да. Важно еще то, что вот этот самый обряд инициации, он действительно, он существует до сих пор, он есть всегда. То есть прием на работу, я не знаю, прием в институт, там, наказание, институт наказания и так далее. Ну, то есть он везде. Вот эта обрядовая форма, вообще форма мифа, она растворена в нашей жизни, и уж особенно в 20 веке. И сейчас, в 21-м, гораздо больше и сконцентрирование, чем даже в предыдущие, там, может быть, 5 столетий, начиная с Ренессанса. Миф вернулся в 20 веке, и миф снова получил какую-то гигантскую власть над человеком. Это тоже доказано, и многие серьезные ученые на эту тему написали монографии, если это интересно, потом я готов назвать их имена, чтобы не быть голословным. И искусство – это некоторое последнее, это наиболее доступная, наиболее четкая и наиболее, скажем так, честная форма осуществления этого ритуала. Это вот тот самый костяной дом, это та самая машина, вот та самая страшная фабрика смерти, которая... при том, что она как бы гарантирует эту смерть, она гарантирует и последующее возрождение после нее. Ужасно, у нас мало времени остается. Очень кратко. Значит, что такое метаморфоза? Это, собственно, оно и есть. Это слово греческое, оно означает превращение. Но начиная с... когда, собственно, об этом написали и Овидий, и Апулей, термин метаморфоза, он так очень живо освоился, собственно, вот античной мыслью, и он стал применяться именно в ритуальном таком значении, как, собственно, вот это самое изменение, качественное изменение человека путем прохождения именно некоторых игровых моментов. То есть античность как бы уже перешагнула через вот этот самый первый чистый ритуал, вот этот костяной, мертвый, настоящий. И она уже как бы создала некую форму наиболее, естественно, сочную, наиболее такую смачную, ощутимую, потому что это было близко им еще, для игрового посредничества. Она создала некие условные игровые моменты, для того, чтобы метаморфоза была осуществлена. То есть тот же самый «Золотой осел» Апулея, например, это скорее игра. Это игра в инициацию уже. Но игра еще очень именно опасная, острая, постоянно грозящая участнику, собственно, физической смертью. И оттого, естественно, его эффективность от этого гораздо более возрастала. Вот это очень важно. Понимаете, игра с тех пор не изменилась ни на йоту. Вот Хейзинга меня поддержит тоже. Книжка Homo Ludens. Притворная деятельность, ненастоящая деятельность, вот это вот притворные, понимаете, вот эти кучки полигонов, которые перед нами мелькают на экране, эти вот шашки, шахматы, там фигурки, которые двигаются на доске. Доска что? Это просто клеточки. Эти самые пешки и кони, это ничто. Но эта деятельность, именно из-за того, что она корнями уходит в магию, она дает, гарантированно дает настоящий результат. То есть ее канал именно с душевной, духовной жизнью человека, он остался. И более того, он очень толстый, этот канал, говоря так вот современно. Значит, я не буду повторять сейчас общее место, я хотел много про это сказать, но сейчас, наверное, не буду, потому что сейчас все про это сказали. Костикян про это очень хорошо написал, там другая была статья, вот я не помню, как она называлась, но неважно. Потом тоже, если хотите, подойдите, мы назовем ее. Понятно, что игра – это совершенно иное искусство, потому что в нем совершенно иначе участвует тот, кому адресуется... произведение, игрок. То есть его роль действительно беспрецедентна. Может быть, потому-то игра до сих пор не проснулась как искусство, что еще не нашлось, но еще не было, собственно, вот той степени саморефлексии, той степени сознания, которая позволила бы создателю, то есть не создателю игры, вот этот дурацкий момент с авторством, он очень действительно сложный объяснить, вот неправильно я понимаю все время. То есть, ну, грубо говоря, тот посредник, который стоит при оформлении вот этого лабиринта, то есть архитектор этого костяного дома и игрок, они в этом доме встречаются. Понимаете? То есть игрок, он главный автор произведения искусства, если уж на то пошло. И разговоры о том, что вот, ну, о какой свободе, о каком творчестве может идти речь, если человека подводят к картине и просто говорят ему, ну, вот тут должно быть зеленое, вот и нарисуй же это зеленое здесь. Нет, не так все. Все гораздо сложнее. Сейчас я попытаюсь это, ну, не доказать, но хотя бы наметить. Далее. Что есть художественный прием? Тоже такое какое-то противное, богемное словосочетание, да, вот оно каким-то сюсюканьем от него веет. Тоже оно очень серьезное, очень опасное и очень как бы грозное. Это грозное оружие. Воспринимайте это вот так. Ключевое слово здесь прием. То есть именно вот оно с боевыми искусствами, пожалуй, чем-то его роднит. Бросок, понимаете, удар, который повергает вот, навзничь человека. Убить его может. То есть, когда я буду говорить о художественном приеме, я буду говорить именно о техниках. Вот тоже, может быть, я как-то предполагаю, что разговоры вот об искусстве, о том, что вот игра должна стать искусством, они как-то не близки аудитории, которая вот здесь на конференции собралась. Вот слово «технология» наверняка зацепило бы гораздо больше. То есть, какая-то технология вовлечения игрока в игровой процесс. Это сразу бы воспринялось так серьезно и солидно. Вот это да, это уже такой деловой разговор, да. Освоение технологии. Ну, по-моему, так проще называть, потому что это как-то, ну, честнее, что ли. Потом, если говорить об этом именно как о технике, то исчезнет связь вот с, вот с этой магией, вот с этим магическим пластом. И эту связь потерять будет очень легко. Значит, собственно, ради чего все это затевается? Я провозглашаю, что игре свойственно великое множество. Причем, действительно, ну, давайте навскидку я скажу, что вот я уже насчитал порядка там 40 штук примерных направлений, приемов, которые не только не освоены, там, даже кинематографом и театром, хотя это, казалось бы, очень близкие такие вот. Мы все время ориентируемся на них. От театра пришла драма, пришел конфликт, собственно. Игровое понимание конфликта, как базовая структура геймплея, мы сейчас об этом поговорим, если черт. А от кинематографа пришла, собственно, вся визуализация, которая сейчас очень сильно заимствует, конечно, вот именно кинематографичный взгляд, перспективу, собственно, отображение того, что происходит перед глазами игрока, ну, и в ушах его тоже. То есть то, что воспринимается именно сенсорикой. Давайте забудем об этом. Почему вот то же самое? Все время задают вопрос. А, то есть хороший сценарий, да, такой вот. Плотный, прочный сюжет, интересно, такой глубокий, да, вот там игра по Гамлету, давайте сделаем, это будет искусство. Да ничего подобного. Совершенно не в ту сторону почему-то, у людей головы работают. Опять же, почему вот тоже художники иногда, обращаюсь во множественном числе к тому человеку, говорят, что в первую очередь как бы это подразумевает богатство именно визуальных приемов. Нет. Ни в коем случае забудьте вообще о визуальных приемах. Они, конечно, не связаны с этим, они очень важны. Но главное не это. Главное, давайте смотреть именно вот в ту область, в тот сектор, который сейчас осваивается исключительно интуитивно. Вот был материал в журнале GameXZ про авторские игры, где, ну, традиционно с ностальгией там вздыхали по тем временам, когда был создан арсенал вот этих выразительных средств. Правильно, он был создан интуитивно, потому что люди играют, они как бы воображали, конструировали просто некий механизм взаимодействия условностей. Вот тогда-то и были освоены эти первые, очень простые арсеналы, которые сейчас составляют некую азбуку геймплея. Но понимаете, эта азбука действительно странна. Алфавит геймплейный, он состоит, ну, давайте считать, там, из 33 знаков, освоено сейчас 3. И пишут уже учебники, эти 3 знака, там, они усердно разбираются, там, их возможные вариации. Но это же самые простые знаки. Давайте смотреть дальше. Мы 3 буквами можем сказать очень мало слов, понимаете? Давайте брать их больше. Ну, в общем, да, я именно это имел в виду. Чем больше будет этих букв у нас, тем будет богаче язык. Понимаете? Вот, собственно, язык игры еще вообще не освоен. Ну, я знаю, сейчас, наверное, многих из вас смутит то, что, наверное, такие слова нужно говорить, когда уже вот такая седая борода до пояса и за плечами там 15 выпущенных проектов, а и лучше даже там 45. Ну, хоть это так. Значит, я предполагаю начать с первого самого, пожалуй, сложного, но самого важного приема. Я предполагаю, что это некая четвертая буква алфавита. Она освоена уже немножко игрой, но освоена очень чрезвычайно примитивно. Она освоена в первую очередь через агрессию. Как я думаю, в общем, все уже знают хорошо. Метаморфоза – это, ну, да, это преображение. То есть именно вот тут и коренится это самое авторство игрока. То есть почему игрок – автор игры? Потому что в процессе игры, если это хорошая игра, настоящая, глубокая игра, вот та самая, в процессе этой игры совершается вот это таинство, вот это магическое ритуальное действие метаморфозы. Действительно, вот Петр только что говорил про энергетику погибших людей. Он совершенно правильно про это говорил, про то, что смерть, они как бы, ну, они здесь. Вся эта смерть, она никуда не ушла. И он очень правильно это почувствовал. А я вам говорю, что вот эта смерть, ваша возможная смерть, вот эта якобы игрушечная смерть в процессе прохождения вами игры, если она будет настоящей, потому что сейчас нынешняя структура игры, вот с ее обратимостью, с ее этой самой структурой Safe Load, она делает все для того, чтобы смерть казалась ненастоящей. Чтобы именно это самое ценное, самое драгоценное качество игры сошло на нет. В ноль. Значит, я предполагаю, что мы сейчас можем говорить о метаморфозах двух, собственно, видов. Первое – это метаморфоза героя, то есть вот того «я», с которым осуществляет себя игрок. Причем это «я» совсем не обязательно вот герой, от лица которого ведется процесс игровой познания. То есть тот, кем осуществляется победа. Это может быть действительно некая точка на экране, это может быть некая совокупность точек. Вот тут нет сейчас людей, которые могут меня поддержать. Они... Просто сейчас об этом пишут два человека статью как раз, да, о том, что я игрока привязана к некой точке или к группе. Ну, не обязательно это точка, это не обязательно пиксель, это, ну, некая точка такая виртуальная. Или же это метаморфоза мира, то есть человек, проходя игру, меняет мир, оставаясь сам при этом неизменным. Вот. Но, тем не менее, все равно я считаю, что метаморфоза мира – это некое явление, которое даже если неизменный некий человек, вот он проходит статично игру, проходит препятствия и добивается победного финала, и он видит, как он своими действиями меняет мир, собственно, проходя сквозь него, как в Плезантвилле, понимаете? И все равно, собственно, человек, ну, я предполагаю, что здесь начинает работать момент отождествления уже с миром, а не с игроком. Остается ужасно мало времени, поэтому не могу подробно остановиться на этом. То есть, как бы, игрок, отождествляя себя с некой, вот этой самой активной частью игры, он рассредотачивает, ох, черт, он рассредотачивает, как бы, ее по всей игре. Ну, там, это может быть выполненный квест, действительно, это может быть пройденный этап пути, открытая дверь, условно говоря, найденный ключ. Но я считаю, что все эти внешние задачи освоения мира, они должны иметь некий возвратный момент. То есть они должны обязательно, смысл их должен зацикливаться на того самого деятеля, и он должен проектироваться ради того, чтобы осуществлялась вот эта первичная метаморфоза, метаморфоза деятеля. Далее. Значит, я предполагаю, что это второй прием, то есть, точнее, некая подоплека приема. Я предполагаю, что для того, чтобы игра... стало, то есть, чтобы она совершила некие наиболее продуктивные шаги на пути к искусству, сейчас ей необходима условность. Очень высокая степень условности. Дело здесь вот в чем. Игра, сколь бы подробной она ни была, то есть, насколько бы детально она ни воспроизводила мир, каким бы самоделичным ни казался объект, который вы видите на экране, она все равно останется игрушкой, она останется ненастоящей. И ее попытки притвориться настоящей, то есть попытки притвориться второй действительностью, они обречены на провал, потому что все-таки, ну, люди не настолько наивны, чтобы действительно верить в то, что вот изображенное ими, пусть даже невероятно там детально копирующее то, что они видят за окном, вот эта реальность, она настолько же реальность для них, как эта реальность, в которой они живут. А игра не должна притворяться действительностью, потому что она неизбежно ей станет. Если этот вот условный механизм, грубо говоря, тетрис или червь, то есть вот этот очень странный, абстрактный процесс достижения победы, если он предполагает в себе вот, собственно, эту самую метаморфозу, если именно сам человек живой, который сидит перед экраном, чувствует, что именно он участвует в игровом процессе, а все имеющиеся перед ним объекты – это лишь некие знаки. Вот то же самое, что было внутри такой костяной избушки. Некие ритуальные принадлежности, которые нужны для того, чтобы его уничтожить и переродить. Игра от этого гораздо больше выиграет. Но игра именно как глубокая игра, не как развлечение. То есть, сразу, имейте, пожалуйста, в виду, что я, конечно, не говорю вот о блокбастерах. Я ни в коем случае не говорю о том, что всем играм это полезно. Нет. Конечно, множество игр проиграет от такого подхода. Я говорю сейчас только о глубокой игре. Далее. Третий прием, который, безусловно, активно осваивается сейчас, то есть он применяется всюду, но я предполагаю, что он применяется необдуманно. То есть вот тот игровой опыт, который за плечами у меня, и который включает собственно, знаменитый случайный рандомный фактор, я сейчас вижу, что наоборот, тенденция некоторая, она ведет к тому, что случайность уходит из игры. Вот именно из этой самой игры, которая сейчас хочет стать самым продаваемым продуктом на вот этом рынке. Случайность испаряется просто, ну, может быть, это лично мое ощущение, я не настаиваю на том, что это правда, и наверняка сейчас многие люди со мной поспорят. Игра очень сильно склоняется в сторону предсказуемости, потому что предсказуемость, понятно, ее проще режиссировать, проще, потому что это дает, собственно, вот технологически предсказуемый эффект успеха. Но, тем не менее, случайность – это тот самый прием, как и условность. То есть, да, почему я написал условность там? Потому что это именно те самые приемы, которые свойственны именно игре, и которые именно в игре могут заработать так, как они никогда не заработают, ну, естественно, нигде. Случайность в кинематографе и в литературе – это, ну, в лучшем случае, если там ставились эксперименты подобного рода в последнее время, но это скорее некий казус. Это просто шалость. Случайность не работает больше нигде. То есть, опять же, я просто намечаю вехи. Давайте попробуем освоить случайность, то есть сделать случайность целенаправленным объектом, сгруппировать всю случайность на основном направлении атаки и сделать ее именно тем художественным приемом, который активно позволит человеку пережить его победу. То есть пережить, собственно, этот самый процесс метаморфозы. Ну, это уже, естественно, общее место для... Это не только игровой прием, это понятно. Я просто сейчас постараюсь плавно перейти к последнему. Вот к той самой единственной мысли, которую я собирался высказать сегодня. Я собираюсь перейти к ней через понятие конфликта. Понятно, что конфликт – это... Вот именно игровой конфликт, то есть столкновение разнонаправленных сил, к одной из которых подключается игрок или одной из которых он становится, естественно, это главное в игре. То есть ничего может не быть. Не может быть красивого изображения, может не быть звука, может не быть практически ничего, кроме каких-то минимальных знаков этого конфликта. Но если конфликт... Понятно, что это удел гениев. То есть я сейчас даже не берусь, надо привести много удачных примеров такого рода. Но если конфликт задан, то есть техника исходит из него, это понятно. То есть если задан конфликт, то есть задан вот этот путь по костяной избушке, пройдя который игрок совершает настоящую победу, то есть там, где он подключен к самому себе на обратном пути. Вот этот срежиссированный конфликт оправдает все эффекты, понимаете? Он даст действительно стопроцентное вовлечение человека в игру. Не за eye candy, не за внешнюю привлекательность, не за хитовый тайтл, который позволит человеку как бы чувствовать, что он подключен к какому-то важному для него явлению. Нет. То есть, что есть грамотно срежиссированный конфликт в данном случае? Это означает то, что мы, проектируя этот самый игровой конфликт, в первую очередь имеем в виду то конечное воздействие, которое победа в этом конфликте, как она скажется на игроке. То есть, если взять, скажем, ну, большинство игр типа экшен, типа шутеров, понимаете, этот конфликт, он есть, естественно, он есть в игре, но это конфликт ножа, который проходит сквозь масло. Понимаете, он есть там, этот конфликт. Да, на вас выходят некие инстанции, которые мешают вам добиться финала. Прогрызая сквозь них, вы постепенно прокладываете путь к финальному ролику. Но это не тот конфликт, который окажет действительно шокирующий. Он не вернется к вам. Понимаете, эта победа, она останется там, в игре. Она останется в этом самом ролике. И выйдя из него, собственно, вы не изменитесь никак. И вот, собственно, что я хотел сказать. Я предполагаю, что для того, чтобы игра стала искусством, чтобы скелет игры, ее архитектура уподобилась архитектуре вот этой самой костяной избушки, нужно, собственно, сделать минимальную вещь. Значит, игра должна сконструировать мучительную дисгармонию. То есть вот этот конфликт, о котором шла речь выше, должен он должен упираться в то, что человек мучительно переживает некую незавершенность того, что он видит перед собой. То есть, ну, посмотрите, я вот сейчас начну ставить там стаканы один на другой, на край стола. Когда они достигнут некой критической массы, ну, это чужие стаканы, поэтому я не хочу ими рисковать, эта башня вырастет все выше и выше. Я уверен, что очень многие почувствуют себе импульс подбежать к краю стола и схватить эту башню. Или хотя бы в гневе подтолкнуть ее вниз, чтобы это не мучило. Потому что такая ситуация, понимаете, она... Ее нельзя долго выносить. Если игрок совершит подобного рода действия, если он превратит дисгармонию в гармонию. Сейчас, вы знаете, я грешен, я очень сильно, я сам читаю с большим интересом то, что здесь написано, и пытаюсь объяснить, почему это написано именно так. Я чувствую мучительную нехватку конкретных примеров. Вы должны меня за это простить. Я, знаете, если это кому-то будет интересно, я готов, ну, мы можем принести, например, на наш форум там эту тему, и я готов, подключив там к этой дискуссии людей, которые гораздо лучше меня владеют, может быть, именно конкретикой, и привлекая весь свой опыт игровой. Я готов привести вам примеры. Сейчас, мне прям хочется эти примеры приводить, но у меня как-то сейчас вот совсем не так голова настроена. Вы меня простите, пожалуйста, за это. Сейчас просто теория, ладно? То есть, собственно, что я хочу сказать. Игрок должен созидать. В процессе игры не нужно, пора отказаться от разрушения. Хватит. Это нельзя столько рушить. Понимаете? Разрушение порочно не потому, что оно плохо, не потому, что дурно убивать полигональных человечков. Нет, можно. Что с ним еще делать? Это понятно. Но понимаете, разрушение неэффективно вот с точки зрения метаморфозы. Когда человек входил в костяной дом, он там умирал. Он не крушил этот дом. Если бы он сжег его, не успев в него войти, он вернулся бы мальчишкой в свое племя. И племя бы выгнало его в этот самый лес. И он остался бы у этого пепелища своего. И так оно и происходит. Понимаете? То есть давайте создадим все условия для того, чтобы, пройдя путь к победе, преодолев эти препятствия, пусть это будут чудовища, хорошо, пусть это будут двери, пусть это будут пазлы, пусть это будут лабиринты, пусть это будет время, черт возьми, я не знаю, что угодно, пространство, время, любые факторы. Но пусть, пройдя этот путь, он почувствует себя создателем, пусть он почувствует, что он восстановил гармонию. Вот тогда он будет творцом, понимаете? Он станет творцом не потому, что он добавит несколько недостающих, то есть, ну, может и так, конечно. Не потому, что он вместе с геймдизайнером поучаствует, не знаю, там, грубо говоря, в этом самом, в процессе достижения финального ролика. Но если он, пройдя этот самый путь, почувствует, что вот эту дисгармонию, которую оставил в шатком состоянии дизайнер, вот эту вот дрянную ситуацию, ужасную, понимаете, богомерзкую, которую действительно нельзя оставлять в таком виде, он уже не может оторваться от нее фактически, он не может просто встать, выйти из-за компьютера, ну, не знаю, на совсем эту игру покинуть, потому что она там останется. То есть, если он, пройдя вот этот путь, почувствует, что он своими финальными решениями, вот этими условными решениями, символическими, пусть он просто кубики положит, я не знаю, пусть он просто произнесет пару звуков в микрофон. Правильно. Но если этим он восстановит гармонию, и он увидит воочию перед собой результат этой гармонии, и он скажет, вот я это сделал, я сотворил действительно. Пусть не мир, маленький мирок. Вот тогда игра станет искусством, а игрок станет соавтором ее. И это лишь первый шаг. Это лишь четвертая буква алфавита. Но вот, собственно, я поделился с вами тем, что я чувствую сам. Вопросы? Наверняка есть вопросы.
Унанин Гнел, навигатор игрового мира. Николай, не кажется ли вам, что вы вступаете и подталкиваете всех нас на довольно опасный путь? Вы принимаете в качестве аксиомы, что после метаморфоза человек лучше, чем до метаморфоза станет. А это не аксиома. Качество его этого преобразования, да, вектор, будет очень сильно зависеть от того, как это происходит. Мотором этой метаморфозы будет конфликт. Если он конструктивный конфликт, он пойдет в плюс. Если это деструктивный конфликт, он пойдет в минус. Проблема в том, что этим конфликтом вы управлять фактически не можете. Потому что вы не знаете, кто сидит за монитором и как он реагирует. Миллион человек, и все они реагируют по-разному на одну и ту же ситуацию. Реакцию каждого вы создадите терабайты контента, но не сможете угадать. Чем опасны такие игры, да? Они действительно, на сегодня игры, они замкнуты вот в этой виртуальной реальности. Человек отключает компьютер и понимает, ну все, ладно, это была игра, все, я пошел. А вы их с этой стороны вытягиваете на эту. А что вы вытягиваете? Вы не знаете, вы не можете этим управлять. И ремарку хотелось бы вставить насчет условности. Реальность, да? Вы говорили, что вот игра не может быть второй действительностью, потому что первая гораздо действительнее, чем вторая. Значит, действительность нам дана в ощущениях. И вопрос доверия к этой действительности – это вопрос правдивости ощущений. Когда технические средства достигнут такого момента, они достигнут, да? Это неизбежно. Достигнут такого момента, когда, ну, ощущение, правдивость, достоверность ощущений будет сравниваться вот с этой, да, появится большой процент людей, которые начнут путать. Поэтому, затевая вот такие вот вещи, да, тем более массово, да, в рамках индустрии, надо понимать, какой ком вы скатываете с горы, кто его потом будет останавливать и куда он покатится. Спасибо.
Я могу сказать только одно. Вот сейчас же, после того, как мы покинем эту гостиницу, я начну думать о ваших словах. То есть я о них уже думал, естественно. Я думал уже об этом, но именно о ваших словах я буду думать вот уже сегодня. Спасибо вам.
Это скорее дополнение к вопросу, который уже прозвучал. Если даже вы справитесь с реакцией игроков и так далее, то есть сможете предсказать их в лучшую сторону, не боитесь ли вы, что кто-то сможет использовать наработанные технологии, как это делалось уже во многих, ну, в качестве синематографии, для, ну, приведения народа в некоторое, ну, не совсем хорошее состояние?
Ну, вы знаете, это правильно, конечно. Я, с другой стороны, понимаете, что меня утешает? Вот я сейчас пытаюсь вспомнить именно произведения искусства, настоящие произведения искусства, с которыми доводилось сталкиваться мне. И, кстати, там очень, ну, я не настолько вот масштабно образован, как наверняка Петр образован, потому что он искусствовед по образованию. Но все, что... Причем я открою вам даже маленькую тайну, меня как-то всегда влекли именно страшные моменты вот, в искусстве. То есть мне нравится там Гойя, понимаете, я как-то... Ну, мне почему-то близко это. Я ни разу еще не видел произведения искусства, целью которого было бы обращение человека ко злу. То есть, ну, может быть, сейчас навскидку я не могу вспомнить. А? Понимаете, Потемкин? Обращать человека ко злу?
Нет, нет, нет.
Ну... Нет.
Давайте четко делить. Нет произведения искусства, действительно, нет произведения, я вас не знаю, искусство, целью которого было обращение человека ко злу. Но огромное количество произведений искусства, результатом которых... До черта. Я уверен, что если мы откроем какие-нибудь там... Нет, вот на Библию не надо. Не надо обсуждать вещи, которые там 99% не понимают в принципе. Если мы откроем банальные какие-нибудь там судебные там, экспертизы, это, в смысле, учебник, да, там миллион человек, который прочитал, я не знаю, там преступление наказания, взял топор и пошел зарубил соседку. Да? Как бы. Тем не менее, Федор Михайлович совершенно не об этом, да, он как Карл Маркс. Майн Гот, я совсем не это имел в виду. Вы почитаете мемуары Оппенгеймера по поводу манхэттенского практика «Создалась атомная бомба». Очень многие вещи, я думаю, будут созвучны вот тем ощущениям, которые возникают. Вот. Это такая атомная бомба, да, ментальная, которую вы вот сейчас всем нам... Она, да, в идее красивая. В реализации она может оказаться колоссальной, совершенно разрушительной силой. А вы знаете, в чем проблема? Это проблема коммуникации. Федор Михайлович совершенно о разных вещах думал, да? Все, извините. Спасибо.
Он работает.
Понимаете, в чем дело? Воздействие искусства на конкретного индивидуума на сегодняшний день не, ну, может быть исследованная, но неуправляемая совершенно область. До тех пор, пока она неуправляемая, давайте мы ее оставим в области. Не надо, ничего. Нет, не надо. Значит, художнику и вообще кому угодно, инженеру, я не знаю, дворнику, да, всегда оглядываться на последствия своей деятельности. Это общее правило вообще разумного человека. Да? Возвращаясь, давайте искусство, ну, как бы, обобщая, те виды деятельности, результаты которых мы не можем предсказать на 50%. Давайте оставим в какой-то области. Но это, слава богу, не 50%. Да? Я не отталкиваюсь от Библии. Я вообще...
На мой взгляд... Истина – это Божье. Зеркальное ее отражение – это дьяволово. Так давайте не делать зеркальных отражений. Так получается, мы должны отвергнуть и истину. Я предполагаю, что могут возникнуть всевозможные ситуации.
Тогда вы не поделите вот это вот зеркальное, вот это вот дьяволо.
А это невозможно поделить. Это как раз-таки вот персональное решение каждого. Извините, пожалуйста, секунду. Мы обещаем вам, что через 2-3 дня, как мы отойдем немножечко от КРИ, мы на нашем форуме на ISPIC, вернее, на нашем сайте на ISPIC Lodge, мы откроем дополнительную страницу, мы отразим там эту тему. Я обращаюсь к Петру, если он позволит, то мы затронем темы, которые он поднимал. И мы бы очень хотели, чтобы вы участвовали в обсуждении. Мы разместим наброски теории примитивных игр, которые делают наши ребята в данный момент. И мы бы очень хотели, чтобы вы участвовали в обсуждении, потому что вот только так мы можем прийти к какому-то выбору, к какому-то решению. А сейчас времени совсем мало, я понимаю. Все, спасибо вам огромное. Всего доброго. Спасибо.